Вы слушаете 19-ю проповедь, 10-ю из серии о жизни Иисуса Христа. Возьми постель твою и ходи. Занимайте самые удобные места, и мы возвращаемся в Евангелие от Иоанна, в 5-ю главу. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 стиха, вот что мы там читаем. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда». Видите там перевод? «Дом милосердия», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господин по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Представляете себе? 38 лет. Что там происходило? Временами возмущалась вода. Люди себе считали, что ангел Господин возмущал воду, и верили, что если войти в воду первым сразу же по возмущении воды, выздоровеешь. И множество больных, всякого рода больных людей ожидали вот этого чудо. Никто не знал, когда это произойдет. Все ждали. Представляете себе, что происходило в момент возмущения воды? И кто получал желаемое? Самый больной? Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Тоже вопрос, да? Узнав, что он 38 лет уже ждет чуда, Иисус спрашивает, ты что здесь делаешь? Отдыхаю. Хочешь быть здоров? Да, все равно уже, да? Вполне возможно, что он так уже и говорил. Мне уже все равно. Что он отвечает? Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека». Когда Иисус его спросил, «Хочешь ли быть здоров?» Интересный ответ в 7 стихе. «Да, так, Господи, хочу». И не останавливается на этом. «Но не имею человека». А когда он посмотрел на Иисуса, как вы думаете, надежда появилась? Какая надежда? А вот тут он в 7 стихе всю надежду свою и объявляет. Какая надежда? Ему нужен человек. Для чего ему нужен человек? Он все знает. Он опытный уже. Он 38 лет здесь. Он уже давно понял, что ему надо. Он знает, что ему нужно для того, чтобы спастись. Хочешь, он тебе все по пунктам распишет, что он и делает. Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, потому что, когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Слышите, что? Он уже потенциальному помощнику сказал, что надо делать. Если ты тот человек, то слушай меня внимательно. Значит, берешь меня и в купальню. Только смотри, чтоб ты опередил всех тут находящихся. Я-то сам не могу, хотя хорошо знаю, что надо делать. Вы знаете, это такая хорошая притча, как подчас мы с вами выглядим в духовном плане, как верующие люди. Возможно, мы уже 38 лет здесь болеем. Ну, церковь это что? Вы думаете, церковь это святые люди? Здоровые все? Нет. Это больные. Мы с вами, это как большая больница, потому что мы... Как раз мы потому и пришли в церковь, что понимаем, что нуждаемся в спасении, нуждаемся в изменении, нуждаемся в духовном исцелении, и потому мы тут находимся. Сил у нас самих, нет, мы сами себя изменить не можем, мы это уже поняли. Думаю, что чем больше ты в церкви, тем яснее ты это понимаешь. Что делать? У меня сил нет, но зато я все хорошо знаю. Я знаю, что надо делать. Я могу любому рассказать, что нужно для спасения. Четко, ясно, по пунктам. Сколько? 27 нужно? Сколько вам пунктов? Какие уроки нужно? Удивительные открытия? Пожалуйста, какие еще уроки нужно? Так говорит Библия. Я их все уже знаю наизусть. Вот единственное, чего мне недостает, взять себя и исцелить, чтобы я стал другим человеком. И потому, если бы мне вот эта личность попалась, вот этот человек, который имеет такую силу, то я ему скажу, что надо делать со мной. Понимаете, что происходит? А не допускал этот человек, вот этот больной, мысли, что, возможно, его исцеление совершенно по другому сценарию произойдет. Как вы думаете, думал он? Он и представить не мог. Он за все это время, сколько болел, не раз прокручивал все вот это шаг за шагом, что нужно. Вот если он найдет такого человека, ну, что касается инструкций, что и как делать, он тут лучше всех знал остальных. Восьмой стих переворачивает все. Переворачивает не только в жизни этого человека, но и в жизни многих других людей. Все переворачивает в городе. Весь Иерусалим почувствует это чудо. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Еще один случай, и их немало в Евангелиях, где по-человечески повиноваться повелениями Иисуса абсурдно. Больной человек говорит Иисусу, что нужно делать для его выздоровления. Но никак он не предполагал, что надо встать ему и идти ему. Иисус должен встать и его взять еще и понести. Но вот чтобы он встал и пошел, так он же больной. Как он это может сделать? И тут Иисус ему говорит: вставай. Я не знаю, что там происходило в эти секунды в голове парализованного человека, который тут лежал уже. Я не знаю, сколько ему лет было. Только написано, что находился в болезни 38 лет. Наверное, большую часть своей жизни он в таком состоянии был. Что происходило в его голове? Но он повиновался. Он повиновался Иисусу. «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Ко всей этой истории такое дополнение. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Так как Иисус ему сказал, он так и поступил. Свернул свою... Ну, а что за постель там у него была? Подстилка какая-то. Свернул свой матрасик, сколько ему лет, обнял и пошел через весь город. В субботу. Встречают его иудеи. Говорят: ты что делаешь? Ты что, не знаешь, какой сегодня день? Он отвечал им: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Понимаете, какая простота? Не знаю, мне сказали идти, я иду. Сказали нести, несу. Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Этот 14 стих открывает нам историю болезни. Из 14 стиха мы обнаружили, что этот человек не всегда был больным, и мы узнаем, почему он стал больным и кто в этом виноват. Потому Иисус, когда встретил его, как только Иисус сказал ему: «Встань, возьми постель свою и ходи», больной вскочил, понес и потерял Иисуса из вида. Когда его останавливали и говорили: «Ты что делаешь?» Он говорит: «Не знаю, мне сказал тот, кто меня исцелил». «А кто это? А кто это? А кто это? А где он?» «Был? Был тут, ушел». «Не знаю, кто это». Он от радости даже не познакомился. «Как тебя зовут? Кто ты такой?» «Не знаю, сказал спасибо или нет». Встречает Иисус его через какое-то время и говорит: «Вот ты выздоровел. Смотри, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». 15 стих. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Он познакомился уже, он знает, кто такой. И пошел проповедовать. Необычная глава. Мы еще помним, как во второй главе Иисус избегал всякой возможности обратить на себя внимание раньше времени. Помните? Мать ему говорит: «Сделай чудо. У них проблемы с вином». А он говорит: «Рано». Подразумевая, что если он обратит на себя внимание раньше времени, сократится его служение. Иисус отдавал себе отчет, что происходит. Он знал людей очень хорошо. Много интересного в Евангелии от Иоанна есть. Вот знаете, как вторая глава, вот та глава, где чудо в Кане описано, как она заканчивается? Очень интересно заканчивается эта глава. Послушайте. Значит, в этой главе, во второй, чудо в Кане было, воду в вино превратил. Затем, как Иисус выгоняет из храма продающих скот и наводит там порядок, потом беседа там происходит, и заканчивается глава такими словами. Очень интересные слова. 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им». Смотрите, 5 глава. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Возможно, даже в тот же праздник было. «И когда он был на празднике, многие, видя чудеса, уверовали в него. Но сам Иисус не вверял себя им». Кому им? Людям. «Потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Он смотрел на человека, он понимал, чем дышит. Видел все насквозь, и лукавство, и предательство, и нечестность, и тщеславие, и гордость, и лицемерие, и зависть. Все видел. Когда мы читаем евангельские повествования, мы обнаруживаем, что Иисус на каждом шагу встречался вот с такими человеческими пороками. И все Евангелие фактически это работа с такими людьми, с различными пороками, которые мешают жить, которые отравляют воздух на этой земле. Он сталкивался с людьми и хорошо знал, что в этих людях. И тут Иоанн пишет, как Иисус строил отношения с людьми. Люди многие доверялись ему, но Иисус не вверял себя им. Ну, потому что он знал, он видел людей. Если вы помните, он однажды учил учеников своих и говорил им: «Посылаю вас, как овец среди волков». Вы знаете, чем мне нравится Священное Писание? Что оно правдиво. Вот то, что есть, то и написано. Оно правдиво в Писании. Иисус, собрав своих учеников, и говорит: знаете, я вас посылаю, как овец среди волков. Вы очень уязвимы. А это правда. Знаете почему? В принципе, если вы стали учениками Христа, вы очень уязвимы. Очень уязвимы в этом мире. Потому что всем можно обманывать, вам нельзя. Всем можно загребать к себе, вам нельзя. Потому что вы живете по другим принципам. Люди будут вам улыбаться, а ты развернешься, он сзади удар в спину. А вам так нельзя. И при этом вам придется с этими людьми жить, работать, строить с ними отношения. Как это возможно? Как это возможно? И потому Иисус говорит: знаете, что вам нужно? Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Что это значит? Дистанцию? Мы говорили как-то о дистанции совсем недавно. Да, дистанцию, только не такую, какая принята в этом мире. Всем нужна дистанция. Каждый человек должен разумно строить отношения с людьми. Кто-то: а вы и не можете по-другому. Вы знаете, вы не можете иметь близкими друзьями всех людей этого мира. Даже наш учитель, он приблизил к себе 12. Психологи говорят, это предел. Самых близких человек, ну, где-то 12. Ты просто не можешь себя, у тебя времени нет, у тебя... Что такое близкий друг? Это значит, что ты можешь с ним говорить на более сокровенные темы. Ты можешь открыться перед ним. А это требует и сил, и времени. Уже не говоря о всех сложностях, которые вас подстерегают. Потому что отношения – это сложное дело. И тем не менее, Иисус говорит: но вам нужно туда идти. Я не могу взять вас из мира. Я оставляю вас в мире. Но молюсь, чтобы Отец вас сохранил от зла. В этом мире вы не можете уйти, стать отшельником, уйти в монастырь. Это не евангельские принципы. Это не библейский подход к решению проблем. Уйти. Библейский подход – быть там, среди людей, в самой гуще событий, но мудро строить отношения. Видеть этих людей, в меру доверять, в меру приближаться, но при этом еще помните, что Иисус лучше знал людей, чем мы с вами. Это и преимущество, но это и минус. Вы представьте себе, если бы вы знали, что ваш близкий друг, самый лучший, продаст вас за 30 серебряников, и теперь, а вы знаете наперед, он приходит к вам и говорит: я хочу быть твоим учеником. А ты смотришь на него и уже видишь, как? А Иисус его принял. И более того, вы знаете, что Иисус сделал? Иоанн напишет: доверил ему кассу. Сделал его кассиром. Кому? Вы представляете? И там же написано, а он был вор. Иисус знал? Вы можете себе представить, вы бы сделали так? Вот Иисус и 12 учеников, ну, они жили как-то. Я не знаю, как эти вопросы они решали, но они жили. Возможно, благодарные родители, сына которых он исцелил, принесли какие-то продукты, может, деньги, чтобы поддержать учителя в том служении, которое он совершал. Это его служение было. Иисус не занимался непосредственно финансами. У него были помощники. Он говорит: ну кто? Ну давай, Иуда. Я не знаю, может, это инициатива Иуды была. Чаще всего так бывает. На каком-то собрании вместе они собрались. Ну, нам надо организоваться. Надо, чтобы не там все за все отвечали. Давай, кто-то за деньги, кто-то за продукты, кто-то рассаживать людей будет из нас 12. Кто что на себя берет? Иуда, можно я деньги? Не-не-не, только не ты. Так? А Иисус? Говорит, хорошо, пожалуйста. Я тебе доверяю. Расстояние. Понимаете? Расстояние. А что значит не вверял себя? Не вверял себя. Деньги забирай. Понимаете? Потому что это еще говорит о том, какие приоритеты были у Иисуса. А себя не вверял. В тех моментах, когда было принципиально важно, он доверял тем людям, кому можно доверять. Почему? Потому что он их видел, насквозь видел.